Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в программе «Апостол» мы будем читать и размышлять над шестой главой первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров, и попрошу батюшку, отца Георгия Климова, как всегда, разъяснить нам трудные места. А трудные или просто глубокие места, ну, тут буквально каждый стих.
Да.
Как судили о евреях, говорят, что у евреев там, у талмудистов, по тысяче смыслов на каждой йоте писания, то уж у апостола примерно то же самое. Видимо, это содержательное, это не просто отвлеченное толкование, а действительно большое, жизненное, очень важное для нас толкование. Итак, в предыдущей главе, пятой, когда говорил апостол о том, как нужно поступать с различного рода блудниками, хищниками и так далее, говорит, что не нужно с ними даже и есть вместе, нужно извергнуть развращенного из вашей среды. Он также говорит о суде, начинает эту тему суда. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутрь ли их вы судите?» И вот уже в шестой главе. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Вот очень часто, чуть нас обидели, чуть что-то произошло, мы тут же бежим, так я его чуть ли не на епископа подаем в суд, так я ему, я скажу, я правду добьюсь, будет как полагается. Вот апостол все-таки говорит, чтобы мы пытались это внутри, тем более житейски, говорит он, тяжбы разобрать. А дальше уж, я уж попрошу вас дальше рассказывать, потому что там страшные такие слова сказаны, что мы, и грешным делом я-то, как член церкви, думаю, боже, неужели и я буду судить ангелов тут по себе, как бы подумать. Ну, да. Но это сказано очень высоко о нас.
Ну, вообще, мне кажется, что, конечно, для апостола Павла было очень важно сохранить внутри церковной общины дух любви, который размывался, как размывается плотина, за счет еще и того, что верующие в одной церковной общине, имея какие-то тяжбы между собой по житейским делам, обращались к язычникам с просьбой разделить, рассудить вот те вопросы, которые ставили перед ними. Вообще вот греческое слово, простите, вот в синодальном переводе слово «судиться у нечестивых» правильно было бы перевести «судиться у неправедных». Неправедны они действительно в том смысле, что они не знают Христа, они не знают истины и высшей правды. И поэтому они уже в силу этого неправедны. Так вот, если они, не зная этой правды, будут судить по человеческим законам, то это часто может пойти вопреки законам божественным. И пример этому, доказательство этому мы найдем в Евангелии. В Евангелии от Луки, когда повествуется о том, что подошел один человек ко Христу и попросил Христа помочь разделить ему имение с его братом. Но на это Христос ответил: «Кто меня поставил, чтобы что-то делить или судить между вами?» То есть цель его пришествия совсем другая. И, казалось бы, отказал этому человеку вот помощи разрешить этот сложнейший вопрос, но дальше Евангелие говорит, что он, обратившись к слушающим его, сказал: «Берегитесь любостяжания». И затем привел притчу о безумном богаче. Помните, там, где богач, которому угобзилась нива, не знал, что делать с хлебом уродившимся, и сказал: вот все сломаю, построю новые житницы, заложу туда зерна на многие дни и скажу: душа, ешь, пей, веселись, у тебя много добра на многие годы. И дальше является этому богачу Бог и говорит: безумный, в эту ночь твою душу истяжут, кому вся сия будет? И дальше Евангелие завершает эту притчу словами: «Так бывает со всем, кто не в Бога богатеет». То есть вот апостол Павел опять же определяет главнейший критерий, по которому должно все происходить в жизни человека. И если от того, как ты разделишь это имение, не зависит твое спасение, а оно на самом деле мало зависит от того, сколько у тебя там будет земли или какой там у тебя будет дом, оно зависит от того, в каких отношениях ты будешь со своим ближним, в любовных или совершенно в каких-то греховных, вот от этого зависит, то лучше предпочти последнее, чтобы быть в любви, остаться с ближним, уступи немного или много, пожертвуй собой, потому что христианская любовь – это любовь, основанная на самопожертвовании. И вот здесь апостол Павел начинает, ну, вроде как бы их тоже с небольшой иронией воспитывать и говорить о том, что если мы поставлены на такие великие дела, которые совершаем в мире, потому что, ну, действительно, в эпоху апостола Павла христианство начинало уже распространяться по вселенной, те обилие чудес, которые совершали апостолы и верующие во Христа, они, ну, можно сказать, поражали, приводили в шок всю вселенную, то если мы способны на такое, ну что тогда малозначащие дела, которые, ну это совершенно отцеживание комаров в сравнении с тем делом спасения, которое есть. И одним из таких дел действительно апостол выставляет, разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские. Ну вот здесь у толкователей разные есть ответы по поводу ангелов. Одни считают, что здесь под ангелами апостол Павел понимает демонов, то есть бесов.
Их писание иногда ангелами называют.
Ангелы, это да, в славянской традиции, поскольку, ну, по греческому праву писанию, если стоят две гаммы подряд, то первая читается как Н, а вторая как Г. Ангел. А традиция славянская сохранила такое интересное свойство, что если речь идет о добром ангеле, то читается правильно ангел. А если о бесе, то тогда агел. Агил, то есть Г читается дважды. Ну, такая особенность, интересно. Так вот, важно, что здесь вопрос тогда, как мы их сможем судить. Но суд все-таки будет. Конечно, здесь, наверное, нельзя понимать суд даже такой, как Христос, когда скажет апостолам, сядете и вы некогда на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Нет. Многие рассуждают о более, ну что ли, таком спокойном и мирном суде. То, что когда человечество на страшный суд придет, христиане встанут пред Христом, то суд ангелов будет состоять в том, что человек немощной, с немощным естеством, подобострастный, удобопреклонный ко греху, смог победить эту мощь. Когда и мы увидим демонов, на что они способны и кто они, тоже ведь, наверное, ужаснемся. Но верующий, который спасся, то есть он смог стяжать дар благодати Духа Святаго, препобедить все эти козни, он уже тем, что он это сделал, будет судить ангелов, посрамит их. И, ну а что тогда и? Ведь вся беда ангельского мира, если речь идет о бесах, она заключается в том, что они же уже неисправимы для своего покаяния, для своего спасения. Они знают, что для спасения нужно покаяться, но не хотят и не могут. Поэтому в данном случае вот апостол здесь призывает верующих, конечно, не думать особо там, как они будут судить ангелов, а, ну что ли, показывает то величие, которому они призваны, и на что вообще верующий человек способен. А если это так, то что вы, ну действительно, такими стыдными делами занимаетесь, как между собой что-то делите, да еще не у мудрых, то есть у праведных, то есть те, кто находится в лоне церкви, а обращаетесь к кому-то, кто на стороне и вообще не заинтересован.
Кто на стороне
никак.
Внешней логики, внешней справедливости, конечно, внешнего закона.
Совершенно верно.
Поэтому лучше побежать, да, к батюшке,
и вот для апостола
и сказать,
это, да.
Батюшка, да. Как, если батюшка действительно духовный,
конечно,
человек?
Он... И то это уже весьма унизительно, говорит апостол Павел. Это, то есть, унижение для верующего человека, в принципе, вот так поступать.
Ну, тогда дальше, если позволите. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духа Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Длинно, но тут, в общем, да, такая большая, развернутая одна мысль. И хотел бы, чтобы вы начали вот с этого. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете. И при том у братьев.
Ну вот, может быть, в каком-то смысле те слова, которые уже были сказаны мною по поводу вот готовности к самопожертвованию, которая определяет правильность пути, она вот здесь апостолом Павлом так просто обозначается. То есть человек, который терпит лишение, человек, который обижен, но в смысле имеет правильный настрой на жизнь в плане своего спасения, он всегда ведь обращается к Богу, он всегда от Него получает утешение, защиту, помощь и так далее. И та, в конце концов, любовь, которая изливается в сердце человека благодаря тому, что он прощает, она и является, по сути дела, свидетельством начавшегося уже богообщения в жизни человека. Ведь если мы с вами внимательно посмотрим на то, что мы делаем, постоянно читая молитву «Отче наш», «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим», или по Евангелию от Луки, «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем нашим должникам», то это всегда есть свидетельство того, что мы вступаем в богообщение только в том случае, если готовы прощать. Но прощать не то, что случайно по отношению к нам совершается, невзначай, там, на ногу наступили в автобус, я его прощаю, нет. А то именно, когда человек против тебя, совершая зло, зная, что он зло делает, этим гордится, а ты, зная, что это зло, вот ему попробуй прости. И тогда оказывается на поверке дня, что это самая наша главная задача, научиться именно вот это делать. Ведь у, по-моему, у святителя Игнатия Брянчанинова есть очень хорошие слова. То, что таинство спасения, это есть таинство милосердия. Оно основано исключительно на милости Божией. И дальше святитель говорит, для того, чтобы это таинство принять, чтобы оно стало нашим спасением, мы должны стяжать и такое же расположение сердца, которое этим таинством запечатлено, то есть милосердие, милующее сердце. Но это можно сделать только исключительно вот поднапрягшись и стяжав вот этот дух милосердия по отношению ко всем. А как это сделать? Это именно научиться прощать своих должников, то есть тех грешников, которые воюют против тебя. Это, конечно, непросто. Это идеал христианства. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за ненавидящих вас. Но, с другой стороны, если это обозначено, то нам без этого не спастись. Поэтому апостол Павел говорит, что вы очень просто уходите от реальности, братья коринфяне. Вместо того, чтобы лишаться чего-то и терпеть лишение, вы поступаете по гордости очень просто. Вы списываете человека, который поступает против вас плохо, из числа верующих, которых вы должны любить, и все, и этим ограничиваетесь. Но этим вы, можно сказать, наносите вред и себе, и ему. И вот это выражено отчасти вот этими даже словами. Вы сами обижаете и отнимаете, при том у братьев.
Но тут очень важные тоже слова. Мы, правда, в предыдущем толковании на главу 5, уже касались этого,
да.
Он интереснейшим образом. Мы обычно устраиваем для себя такие градации грехов. Вот есть, да, так сказать, страшные, смертные грехи, а если грехи, ну, такие не очень средненькие, грешки, да. А есть, ну, так сказать, вообще, ну, так сказать, не очень существенно, ну, да, да, но это, ладно, Бог простит. Бог простит нам, да, все это. Да. 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 И вот он, апостол-то нелицеприятно говорит, и нам, говорит очень серьезно, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ну, это, думаю, ну, да, это действительно, ни прелюбодеи, да, думаем мы, да, ни малакии, ни мужеложники, ой, как противно, нет, конечно же, мы не такие, мы говорим. А дальше, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, а тут через одного, ни злоречивые, да, каждый просто, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими, говорит он, были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот здесь, это, мне кажется, крайне важно понять, как вы считаете, батюшка, вот как говорят святые толкователи, действительно в крещении и в таинстве покаяния эти люди избавились от того вот механизма этого греховного злоречия. Ну, хочется, ну, каждый вот на языке просто, хотя каждый раз удержи язык свой от зла.
Да-да-да,
в церкви.
Шалом, да.
Да, слышим. Каждое служение – это пение. И приходим домой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тут же осудили, кто там в церкви не так стоял, и в лучшем случае, если не так стоял.
Вообще, мне кажется, тут достаточно важно, что апостол не просто перечисляет, а еще и говорит, не обманывайтесь, потому что Царство Божие наследовать не могут те-то, те-то, те-то. То есть это очень важный критерий, видимо, очень актуальный для коринфян. Почему? Потому что если мы слышим в начале послания, что они имеют дары духа, видимо, то, что как раз провоцировало их на гордость такую духовную, то они возомнили себе, что уже вне зависимости от своего сердечного расположения, коли они обилуют всем этим, они уже достойны спасения. А апостол говорит, еще надо потрудиться. И дальше, вот, ну, как обычно толкователь объясняет, апостол перечисляет сначала грехи, которые человек совершает против себя, то есть это внутренняя страсть. Это пять вот этих вот, начиная с блудников и заканчивая мужеложниками. А потом еще пять грехов дает, которые являются грехами против ближних, но тоже, в принципе, смертными грехами. Вот поставить вопрос, который вы поставили, вот как с этим быть и что с этим делать, мне кажется, что здесь, вот опять же, мы можем прибегнуть к Евангелию, найти в Евангелии ответ на вопрос, что действительно ли вот в крещении весь как бы механизм исчезает, и человек выходит другим, новым. И вот здесь, конечно, надо сказать, что ответ будет отрицательным. Мне вспоминается толкование блаженного Феофилакта Болгарского на текст евангельский, связанный с крещением. И там блаженный Феофилакт ставит вопрос, зачем Христос крестится, омывшись в водах Иордана? И, выводя это в нравственную плоскость, объясняет, чтобы дать пример всем нам. А пример какой? И дальше блаженный Феофилакт говорит, чтобы мы наперед, очистившись, приходили к крещению. А дальше добавляет, чтобы не подпасть потом, не совершить грех, предавшись худому навыку. Ну вот, наверное, на слух то, что сейчас я сказал, это набор каких-то фраз. Но на самом деле мысль очень глубокая у блаженного Феофилакта. Блаженный Феофилакт этими словами утверждает, что в таинстве крещения человеку прощается грех. Но навык, страсть, совершать грех, она за человеком остается, она никуда не девается. Поэтому человеку, пришедшему к таинству крещения, желательно напрячь свое естество для того, чтобы избавиться от этого привычки грешить, страсти. По крайней мере, Богу в доброй совести пообещать, что если совершится таинство крещения, он всеми силами будет блюстись. И это на самом деле очень страшно, потому что страшно вот по факту, который часто совершается вокруг нас, вокруг священников, когда приходит жена, приводит мужа алкоголика и просит его покрестить, думая, что это будет большим подспорьем для этого человека. Но он сам не хочет этого сделать. Он не хочет вообще бросать пить. И здесь сбывается то, о чем говорит блаженный Феофилакт. Он оскверняет крещение, предавшись опять вот этой страсти. Поэтому механизм, самое главное, нужно постараться, по крайней мере, свое мироощущение поменять до того, как ты таинство крещения принимаешь. Но если речь идет, конечно, о взрослом человеке, приходящем к таинству крещения. И апостол утверждает, что именно они избавились от этого навыка грешить и, омывшись, стали святы, выйдя из купели крещения. Но что тогда произошло с ними, если они опять предаваться начинают этим позорным страстям? Значит, ответ на вопрос очень прост. Та гордость, которая, заставила их возомнить о себе очень великое, то, что они подвижники благочестия, то, что они уже спасенные практически на 90%, она их опять, вернула в то падшее состояние, в котором они находились. То есть талант крещения, даруемый человеку, это такая святыня, о которой нужно постоянно помнить, которую нужно постоянно лелеять и взращивать. Это не само спасение, это залог спасения. Это то семя, которое бросается в человеческое естество, которое нужно поливать, окучивать, удобрять, лелеять. И тогда действительно вырастет дерево и принесет плоды. А если этого не делать, то это будет осквернение, конечно.
Вот тоже стих, который, стал расхожей мудростью. Такое, все мне позволительно, но не все полезно. Естественно, мы и мудро используем эти слова, и, к сожалению, спекулируем ими, злоупотребляем.
Да, часто бывает.
Вот этим, вот этой свободой, которую нам дал Господь. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
Угу. Вот эти два стиха очень важны, конечно, и для понимания, и принципиального. Вообще понимания то, что мы совершаем в христианстве. И здесь обычно объясняют это место так, что апостол Павел говорит, что человеку позволительно все, в принципе все, если это не имеет нравственного аспекта. Допустим, что съесть человеку? Вообще не имеет никакого отношения, что ты съешь. Потому что все сотворено Богом. Как в видении апостолу Петру, когда он находился у Симона Кожевника на крыше, видел это видение, перед тем, как пойти к Корнилию Сотнику. Апостол, закали и ешь. Он говорит, я не ем скверное. Закали, все, что освятил Бог, оно освящено. То есть в данном случае это не имеет, действительно все позволительно. Но если что-то имеет нравственный аспект, то есть влияет на твое спасение, оно, конечно, все можно, но уже ставит под угрозу твое спасение. Поэтому ничто не должно обладать тобой.
Если чуть-чуть совесть тебя обличает, хоть чуть-чуть прислушаться к ней.
Если есть в данном случае вот этот нравственный аспект, то уже ты должен, скажем так, смотреть в оба. И апостол это объясняет именно вот на примере. Пища для чрева, чрева для пищи. Но все упразднит Бог, ничего не останется. Оно никак на спасение не повлияет. Но дальше говорит, тело же, то есть это противопоставление, тело не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. То есть в данном случае вот здесь апостол высвечивает очень важное учение церкви или божественного откровения о предназначении тела человеческого. Вот оно для чего сотворено Богом. Для Него, для Господа, для своего Творца. Чтобы Ему служить, чтобы быть с Ним, чтобы наслаждаться с Господом. Если этого нет, если ты наслаждаешься своим телом чем-то другим, то в определенном смысле, в духовном смысле, ты всегда совершаешь блуд. Потому что любовь Божия по отношению к тебе, которая засвидетельствована пролитием крови Голгофской жертвой, она... Может, только в благодарности, ты можешь в благодарности только служить Господу, тебе больше ничего не остается. И это есть, пожалуй, самое важное, для чего мы и предназначены. Но здесь, по факту, мы видим, а совсем о другом апостол Павел начинает говорить.
Разве не знаете, что тела ваши – суть члена Христова? И дальше. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Значит, грехи бывают двух видов. Против тела своего собственного, другого рода, против ближнего.
Против ближнего, да. По этой градации можно действительно разделить. Но удивительно ведь, что здесь апостол Павел противопоставляет совокупление. с блудницей, дословно вот в греческом тексте слово «осоединяющийся с Господом», оно переводится так же, такое же слово «совокупляющийся с Господом». И, кстати, в таинстве крещения, когда читаются молитвы, там именно этот термин «совокупляющийся» употребляется. Есть один дух с Господом. То есть вот в данном случае, что делает человек, когда блудит? Он, можно сказать, уничижает величие божественного доверия, которое ему оказано. Уже тем, что он из небытия вызван своим естеством, которое есть не его, а Божие. И оно тем более еще искуплено кровью Господа. И тогда вот, ну вот получается, что действительно вот эта заповедь, которая, конечно, традиционно понимается из первой главы книги Бытия, именно как заповедь, относящаяся к законному браку, видите, как апостол Павел ее страшно подает. Даже и вне брака, совокупляющийся с блудницей, есть одно тело с блудницей, и потому что дальше вот он ссылается, это библейский текст, ибо сказано, два будут одна плоть. Вот что страшно.
А в чем здесь ужас, в чем тут страх, собственно?
Ну, вообще, по учению, здесь мы можем вот сказать о какой проблеме. Соединившись однажды, то есть нарушив заповедь Божию, которая, ты знаешь, является заповедью страшной, то есть переступив определенный порог безнравственности, а оказавшись за ним, ты совершаешь страшный грех. Страшный грех, смертный грех, лучше так его назвать, смертный он в том смысле, что душа твоя умирает для покаяния. Ты, прилепившись к блуднице, которая есть греховная субстанция, я не знаю, как это лучше сказать, она сообщает твоему естеству дух не только свой порочный, но еще того, кто за ней стоит, потому что вот это слово «дух Господень» апостол Павел обыгрывает. Он не говорит явно, но за блудницей стоит бес. Соединившись с бесом, ты уже не отмоешься от этой грязи никогда. А что тогда ты будешь дальше делать? Покаяние ты принести не сможешь. Ты весь испачкан этой бесовской злой энергией. Не случайно ведь апостол Павел после этих слов сразу скажет, «Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего в вас духа?» Вот ответ на вопрос, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. То есть ты зачеркиваешь возможность своего спасения ради вот этого сиюминутного наслаждения, которое сладостно в момент общения, но потом настолько горьким становится для человека, он не может от этого яда избавиться в течение всей своей жизни. Он еще и вычеркивает себя из книги «Жизнь». И вот эта опасность, она... по всей вероятности, в Коринфе как нигде была актуальна. Помните, мы говорили, что Коринф – это был вообще город до принятия туда Христа очень безнравственной жизни. И была пословица «живущая». Ты живешь как коринфянин, то есть ты живешь крайне безнравственно. Видимо, перед глазами этой коринфской общины, неправильно понявшей учение о свободе, было столько примеров, соблазняющих, искушающих, завлекающих их в это, что они всячески пытались себя извинить. Возможности вот вступления в такие вот порочные, страшные связи. Апостол Павел говорит, что бы вам ни казалось, учение оно есть, и оно непреложно. Вы храм Бога Духа Святаго. Как может войти благодать в сосуд, оскверненный уже пороком и грехом? Никак не может. И вам от него не избавиться. Вот, пожалуй, это самое важное, что мы имеем чуть ли не во всем послании к Коринфянам. Это эпицентр учения. Вы есть храм Бога Духа Святаго. Вы члены Христова.
И я хотел бы закончить сегодняшнее наше толкование, повторив слова, которые говорит апостол в середине этой главы, которая тоже является сердцевиной, наверное, этой главы. «Не обманывайтесь».
Да.
«Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Что ж, дорогие братья и сестры, не будем обманываться. Дело-то серьезное. Собственно, мы этим, собственно, и занимаемся с отцом Георгием, наверное, тем, чтобы показать, что дело это не просто в неком таком философстве неприятном, очень глубоком, очень интересном разборе смыслов слов, понятий Священного Писания и самого послания, евангельского послания Господа, которым занимается апостол так глубоко, ведая нашу жизнь, жизнь нашей души, души. Ну, главное состоит в том, чтобы мы просто не обманывались. И, как опять-таки сказано, блюдите, яко опасно ходите.
Ну да, мне кажется, вот то, что даже в пятой главе мы говорили о закваске, это сюда же можно отнести. То есть речь идет не о том, что ты блудник, пьяница и так далее, а постарайся сделать так, чтобы даже закваски вот этих пороков в тебе не существовало. Если ты не стараешься, и тебе все равно, значит, ты уже в прелести, то есть ты обманываешься.
Мы сегодня читали и толковали шестую главу из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал и рассуждал над этой главой протоиерей Георгий Климов. Спасибо большое.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.